Привет. На фоне июльской жары и вот всеобщих мыслей о том, что надо бы как-то бы отдыхать, потому что ну как же разгар же лета, каникулы. Пожалуй, самым ярким событием в политической жизни России, из тех событий, которые на экраны попадают, после самоубийства министра Старовойта, наверное, является визит Лаврова в Северную Корею. Все его уже обсуждают со страшной силой. И, конечно, вот этот милейший разговор вдруг старых корешей. Ну, один из них действительно старый, это Лавров. Второй еще не очень старый. Ким Чен Ын и Лавров. Когда Лавров спрашивает своего, значит, хозяина северокорейского, курить бросили. Ким говорит, нет, еще не бросил. И я не бросил, радостно говорит Лавров. Ё-моё, ребята, ну в России борьба с курением уже много лет. Сигареты запрещено рекламировать. В открытой продаже они в гастрономах, в супермаркетах не лежат. В старых советских фильмах, где полно народу все время курящего, блюрятся, убираются сцены, потому что страна борется с курением. И тут один из главных министров, поехавший в такую важную поездку, рассказывает, радостно улыбаясь своему толстому молодому визави, что он не бросил тоже курить. Великолепный образец государственной политики, точнее говоря, того, что она на самом деле стоит. Но с другой стороны, о чем Лаврову говорить с Кимом? Ну не о миллионах же снарядов, которые они безусловно обговаривают новые поставки. Там речь идет о миллионах снарядов, которые Корея нашмаляла за десятки лет своей оборонной промышленности. И о десятках тысяч рабов корейских военных, которые с этими снарядами вместе должны попасть в Россию для участия в продолжающейся украинской войне. Не говорить же об этом, обо всем, правильно? Вот про курево, нормальное самое то. Хорошо еще про бухло не говорили. Когда я видел это, я вспоминал свою юность, в которой одним из главных, наиболее ярких, не очень частых, правда, развлечений было чтение журнала «Корея». Это был журнал про жизнь в Северной Корее. Я имею в виду времена, ну какие, ну 50-55 лет назад. Я в школе еще учился, когда мы бегали специально в отдельные ларьки, где продавался этот журнал. И после этого вслух читали, рассматривали картинки. Ржака была немыслимой. Старшее поколение меня поймет. Абсолютно бессмертные хохмы относительно того, как великий корейский народ под руководством своего великого вождя Ким Ир Сена строит коммунизм, социализм и так далее. Мы читали и понимали, что, наверное, что-то примерно так было при Сталине. Больше ничего про Северную Корею мы не знали до перестройки. Во время перестройки, я про себя говорю, во время перестройки совершенно случайно, мучаясь неразрешимой проблемой, где найти зимнее пальто за маленькие деньги. Это был там год, может, 86-й. Потому что я длинный, везде все дефицит. Найти что-то приличное, такое не старперское, невозможно. И я вдруг нахожу совершенно случайно ватник. Изящный, хорошо скроенный ватник, по моему росту 190. Даже удивился. Надел, как влитой. И такой, знаете, эстетический ватник темно-синего цвета. Не такие вот бывают серые фуфайки, такие старые, российские, советские. А такой эстетический. 21 рубль. Я на всю жизнь запомнил эту цену. Но какое было мое изумление, когда я увидел, что он сделан в Северной Корее. И тут я понял, что оказывается в Северной Корее что-то кроме журнала «Корея» делается. Конечно, про то, что там делаются миллионы снарядов, пушек и всего остального нам не рассказывали. Парадоксальным образом, точно так же в конце 80-х годов, перестроившее время, я почти случайно попал в Южную Корею. Туда, куда еще никто тогда не ездил, потому что с Южной Кореей у Советского Союза не было дипломатических отношений. Никаких. Потому что Южная Корея – это марионетки проклятых американцев, которые хотят уничтожить наших друзей в Северной Корее. Там была Корейская война, и там заправляют все янки, НАТО, АСЕАНы и так далее. Это милитаризованная невероятно страна, ужасная, кошмарная. Такая кошмарная, что с ней нету дипломатических отношений у Советского Союза. И более того, я был спортивным репортером. Нам было запрещено в спортивных репортажах называть спортсменов Южной Кореи. Запрещено. Если где-то советские соревнуются с южнокорейскими, нужно было говорить, вчера сборная СССР в очередном матче одержала победу со счетом 2-1. Над кем запрещено было говорить, не существовало страны Южной Кореи. И вдруг перестройка, и Советский Союз едет туда на Олимпийские игры в Сеул в 88 году. И когда я вышел с коллегами из самолета, я летел туда работать, правильнее всего сказать, что челюсть отвалилась. Потому что оказалось, что это высокотехнологичная, бурно развивающаяся страна с потоками автомобилей новейших моделей, с рекламами совершенно незнакомых фирм, которые сегодня знакомы всем. Всякие Hyundai, Samsung, LG, что там еще, Kia, Deo и так далее, и так далее. Все, что потом стало составлять радость жизни современного россиянина среднего класса, купившего магнитофон Samsung, автомобиль Hyundai и все такое прочее. Вдруг оказалось, что, оказывается, две Кореи сосуществуют рядом. Как рядом? Сегодня не секрет, что по большому счету город Сеул, одной из своих частей, примыкает к границе Северной Кореи. И, соответственно, все эти Hyundai, Samsung и так далее находятся под постоянным прицелом бесчисленного количества северокорейских артиллерийских орудий. Вот куда готовились эти огромные миллионы снарядов. Мы ничего не знали про это, когда жили в Советском Союзе, как и не знали о том, почему и откуда из Казахстана, из Узбекистана приезжают разные хорошие, очень сильные спортсмены и выступают за сборные Советского Союза, и они носят корейские имена. Мы понятия не имели. Мы думали, что, может быть, Узбекистан – это где-то граница с Кореей. Откуда там? Знаменитый футболист Михаил Ан, игравший в ташкентской команде «Пахтакор», трагически разбившийся в авиакатастрофе. Великая гимнастка Нелли Ким. Просто одна из величайших гимнасток в советской истории. Замечательные боксеры, такие как Шин, например, или Владимир Шин, или Юрий Цхай, тренер другого замечательного боксера Канакбаева. Очень много народу. Более того, если говорить о сегодняшних знаменитых корейских именах, Виктор Цой, легендарный, безвременно погибший, можно сказать, голос молодого поколения 80-х годов, он был наполовину кореец. Мадам Ким, владелица Wildberries, или легендарный всевластный в Москве господин Цой, пресс-секретарь Лужкова, когда-то мэра Москвы. Корни всех этих людей, они тоже там, в Узбекистане и в Казахстане. Почему? Мы ничего об этом не знали. И только потребовалась уже перестройка, более-менее гласность, открытая возможность читать исторические документы, чтобы узнать вообще, что произошло. И тут оказалось, что, оказывается, в Советском Союзе жили почти 200 тысяч корейцев. Откуда они появились в России? Да очень просто. Они жили в Корее, и когда Россия, захватив часть территории, приблизилась к Корее, у Китая захватив часть территории, оказалась рядом, и ради лучшей жизни корейцы побежали в Россию под страхом смертной казни. Это была середина 19 века. Вот тогда постепенно семьями стали перебегать ночью там по льду пограничных рек или по лесу, перебегать в поисках лучшей жизни в России. Так получилось, что перед революцией в Приморском крае жили там 100 тысяч человек. Корейцев. Более того, там в некоторых районах, потом, если чуть не 3/4 населения были корейцы, которые там великолепно работали в сельском хозяйстве. Соответственно, они влияли вообще на всю экономику региона. Огромнейшее количество. И потом их стало еще расти. Во Владивостоке, это уже в советские времена, во Владивостоке были несколько корейских газет. Корейский университет или институт. Корейский театр. Корейский педагогический техникум где-то тоже в Приморье. Огромное количество. Как сегодня китайцы. Прут туда. Там были корейцы. Так вот, когда пришел 37-й год, а нам об этом не рассказывали. И начались так называемые национальные операции сталинские, большой террор, когда целые народы выселялись. Все знают о том, как выселяли эстонцев, как выселяли латышей, литовцев. Так вот, самыми первыми стали выселять корейцев в 37 году, осенью 37 года. Куда? А вот как раз туда, подальше от границы с Японией, от потенциального театра военных действий. Япония всегда враг, потенциальный враг. Куда? А вот подальше, куда? А в степь, там вот туда, в пустыню, в Казахстан, в Узбекистан. В теплушках, естественно, без всякого отопления, семьями загоняли по-сталински. Сколько людей погибло при этом переселении, неизвестно. Но многие доехали и жили там. И молчали в тряпочку. То есть, конечно, корейцы, все между собой знали и сохранили память. Но мы-то, дураки, ничего об этом не знали. Только удивляются. Ну, надо же, в ташкентской команде играет футболист Ан. И у него внешность корейская. Ну, играет, ну, мало ли. А что за этим стала трагедия гигантского народа? Так же, как мы ничего не знали о том, откуда взялся этот Ким Ир Сен. Дедушка нынешнего толстого курильщика Ким Чен Ына. Ну, главный, первый создатель коммунистической Северной Кореи. Офицер советской армии, который был вывезен туда в 1945 году. Только-только Япония сдалась. Капитуляция, Вторая мировая война кончилась. Его привезли с Дальнего Востока, опять же. Вместе с маленьким трехлетним сыночком Юрой. Его звали Юра Ким. В Корее он станет Ким Чен Ир вторым. То есть папашей нынешнего толстого этого Ким Чен Ына. Вот мальчик Юра, который по-корейски-то хуже говорил, чем по-русски. Привезли и продемонстрировали народу Кореи, тогда еще не разделенный на две части, 45-й год. Вот строитель социализма, ура, ура, товарищ Сталин его поддерживает. Привезли его не одного, он речь говорил, известный факт, говорил речь, которую ему написали, естественно, армейские офицеры советские. Смотрящий за ним был еще один кореец по фамилии, дай бог памяти, кажется, Хигай. Его звали, он был из комсомольцев-коммунистов советских. Родился до революции. Он надзирал, что этот Ким Ир Сен там глупости не наделал. Ким Ир Сен с ним расправился в итоге. Мы ничего про это не знали. Мы только знали журнал «Корея» и гоготали над ним. Понимали, что это сталинщина, что это ложь, что это дешевая вульгарная пропаганда. А что за этим стояла колоссальная военная машина, мы знать не могли нифига. И об этом стало понятно только чуть позже, когда посвободнее стал с прессой в России. И вот сегодня Лавров едет, целуется и обнимается, и рассказывает про то, что он никак не может бросить курить. Сегодня между Северной Кореей и Россией так много общего, как раньше никогда не было. Потому что сегодня, как известно, Россия рассказывает официально, пропагандоны, пристегнутые к ним попы, официальные лица рассказывают из телевизоров и со страниц газет и прочих изданий относительно того, что Россия сегодня опирается на свои традиционные ценности, что, значит, импортозамещение, правильно, что еще опора на собственные силы, защита собственных интересов от окружающих врагов. Ну что еще? Вот весь этот набор сказок про традиционные ценности, это то же самое, почти дословно, что в Северной Корее называется учением Чучхэ. Учение Чучхэ в Северной Корее – это новая религия, относительно уже новая, и там 80 лет. Потому что официально религия почти запрещена. Считается, что 3/4 северных корейцев атеисты, безусловно. Но при этом они все верят в идею Чучхе. Что говорит Чучхе? Что человек хозяин всей жизни, человек хозяин страны, а хозяин человека это лидер. То есть все рабы лидера. Вы чувствуете параллели? Правда, так много хорошего параллели. Мне очень нравится поставлять. И опора на собственные силы, страна окружена врагами, оборона это самое главное, армия это самое главное. Дословно почти то, что сегодня несется из российских телеков, это идеи Чучхэ. Есть, пожалуй, только одна разница. В России, как вы знаете, церковь сегодня на первом месте везде и целуется в засос с властью. В Северной Корее такого почти нет. Ну, правда, православную церковь там недавно построили. Кто построил? Строили вроде бы сами, но, естественно, по образцу русских церквей. И теперь верующие русские и верующие православные, которые там есть, могут туда ходить молиться. Это произошло уже во времена правления товарища или господина Путина. Так что мир, дружба, жвачка. И вот уже открывается большой курортный центр в Ансане, в Северной Корее. Его везде показывают, и туда уже продаются путевки для российских туристов. А чего там такого, если в Афганистан продаются тоже путевки для российских туристов? Еще недавно Талибан был террористическим движением, а сегодня уже туда можно ехать в туризм. А чем хуже Северная Корея и Афганистан? Все в порядке, ребята, все отлично. Журнал «Корея» ждет нас в новом электронном виде. Но я почти уверен, что пройдут годы, закончится война, перестанет быть такой острой потребность в снарядах и пушках производства, а также ракетах производства Северной Кореи, потребностью России. И постепенно, не знаю, как мое поколение, но следующее доживет до того, что в России обратно появятся южнокорейские автомобили, телефоны, планшеты и прочие гаджеты. 100%. Потому что не хочу вас и себя расстраивать. Но несмотря на все сказки про российское Чучхэ и импортозамещение, сделать собственные качественные смартфоны и гаджеты в России не получится. Оружие получится, гаджеты нет. Так мы устроены.